Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Дмитрий Медведев приехал на экскурсию в Кремниевую долину. Пригодится ли России американский опыт развития высокотехнологичных областей промышленности? Россия существенно ограничила поставки газа в Белоруссию. Как конфликт Москвы и Минска сказывается на европейских потребителях газа? Неосторожные заявления командующего силами НАТО в Афганистане могут обернуться отставкой генерала. В чем именно Стэнли МакКристалл нарушил правила воинской субординации? Такие вопросы поставила перед нами среда, 23 июня. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Калифорнию в рамках трехдневного визита в США. В рамках этого визита он отправится в Вашингтон, где встретится в четверг с американским президентом Бараком Обамой и посетит Конгресс Соединенных Штатов, а потом поедет в Канаду, где примет участие в саммите Большой Двадцатки. Ну, а сегодняшний день довольно необычный для главы государства. Он будет свободен от межгосударственных бесед, но в российской делегации, очевидно, это посещение Калифорнии считают важным. Не так ли этот вопрос? Вопрос я обращаю к корреспонденту «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Америки Юрию Жигалкину. Он в прямом эфире программы. Юрий, добрый вечер, вам слово.
Андрей, насколько я понимаю, этот визит прежде всего важен для самого президента Медведева, поскольку он сделал большие ставки на создание индустрии высоких технологий в России. И визит в Калифорнийскую Кремниевую долину задуман для того, чтобы осуществить эти идеи. Визит начался вчера, во вторник вечером, встреча с губернатором Калифорнии Шварценеггером, во время которой Медведев сделал акцент на том, что посещение Кремниевой долины для него не экскурсия. Я бы хотел, сказал Дмитрий Медведев, чтобы мой визит дал начало полномасштабным отношениям и сотрудничеству с ведущими компаниями Кремниевой долины. Согласно предварительному плану, сегодня Медведев должен встретиться с главами корпораций Apple и Cisco и выступить в Стэнфордском университете. Впрочем, Андрей, сейчас в Калифорнии утро, 9 часов, поэтому, видимо, программа еще не началась. Медведев также присутствовал при подписании меморандума о сотрудничестве Калифорнии и российского конгломерата Renova, выделившего средства на финансирование калифорнийского парка Ford Trust. Парк мог закрыться из-за бюджетного кризиса в Калифорнии. Интересно, что во время этого подписания сказал Шварценеггер. Он сказал, что российские частные инвестиции помогают штату. Это замечательный пример сотрудничества. Комментарий, в общем, звучит парадоксально, если вспомнить, что одна из задач Дмитрия Медведева – это добиться американских инвестиций в российский хай-тек. Андрей.
Юрий, скажите, пожалуйста, что американские обозреватели, наблюдатели пишут о перспективах создания в России своеобразного аналога Кремниевой долины? Как оценивают шансы Дмитрия Медведева на то, что ему получится сделать то, что он намечает?
Вы знаете, Андрей, как ни парадоксально, но в американской прессе очень мало публикаций по этому поводу. Перед эфиром я попытался просмотреть то, что написано сегодня на информационных лентах, в газетах, и я, собственно, нашел разные интерпретации лишь одного материала агентства Associated Press, где говорятся, в общем, обычные вещи о том, что Россия бы хотела, но в России много коррупции и вряд ли получится. Но более, мне кажется, интересным и важным может быть, как ни странно, вашингтонская часть встречи двух президентов. В преддверии встречи Барака Обамы и Дмитрия Медведева советники президента Обамы говорят о том, что приоритетом для Вашингтона становится расширение экономического сотрудничества с Москвой. «Нью-Йорк Таймс», допустим, цитирует советника Барака Обамы Майкла Макфоула, который говорит, что президент Обама намерен серьезно обсудить со своим гостем вступление России во Всемирную торговую организацию.
Спасибо, Юрий Жигалкин. Я думаю, что подробнее мы поговорим о вопросах, связанных со встречей Барака Обамы и Дмитрия Медведева в день этой встречи. Это будет четверг, напомню. А сейчас чуть подробнее о Калифорнии, Кремниевой долине и планах российского руководства организовать нечто подобное в подмосковном поселке Сколково. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Рождение, так сказать, оригинальной Кремниевой долины в Калифорнии стало результатом долгого своеобразного процесса. О нем рассказывает профессор Стэнфордского университета Михаил Бернштам.
Отцом Кремниевой долины считается Фредерик Терман, который был ректором Стэнфордского университета, который призвал после Второй мировой войны, когда произошел наплыв в Стэнфордский университет людей, отвоевавших, он призвал преподавателей и студентов создавать новые компании для того, чтобы они могли себя поддержать и развивать новые отрасли, не стараться идти проторенной дорогой. И начиная с 50-х годов прошло три волны технологических инноваций. Сначала транзисторы, потом компьютеры, а потом интернет. Все это сосредоточилось именно в Кремниевой долине в сочетании науки, венчурного капитала, предпринимательства, молодежи, традиции электронной промышленности и традиции экономической свободы. Это был как раз кубаторский процесс, который возник вокруг Стэнфордского университета и далее присоединился знаменитый университет Сан-Хосе, это штатный университет, который выпускает инженерные кадры. И между этими двумя университетами стихийным образом, путем проб и ошибок, возникла огромная новая электронная промышленность. Для такого рода промышленности высоких технологий именно интеллектуальная свобода является первым условием. Никогда такого рода процесс не возникает без интеллектуальной свободы.
Накануне встречи с российским президентом губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер отметил, что американские компании могут помочь российским партнерам в строительстве Кремниевой долины в Сколково под Москвой. Что же мешает российскому руководству организовать этот прорыв? Сопредседатель научно-технического совета проекта Сколково, лауреат Нобелевской премии по физике Жорж Салферов считает, что Дмитрию Медведеву надо не брать уроки в далекой Калифорнии, а обратиться к отечественному опыту.
Если уж говорить об аналогиях, хотя там была другая задача, совершенно конкретная, но я бы провел аналогию скорее с атомным проектом, который начинался в 1945 году, и где, между прочим, наряду с атомным проектом, созданием первого главного управления, которое было управляющей компанией в этом проекте, созданием научно-технического совета, который тоже должен быть в этом проекте, одновременно было постановление правительства о развитии науки и образования в стране в целом. И именно этим постановлением правительства были установлены высокие зарплаты ученым.
Сравнение Сколково с послевоенным атомным проектом не выдерживает критики. Но нельзя не признать, у советского атомного проекта действительно была ясная, четкая цель. В Сколковском же проекте слишком много белых пятен, считает эксперт Комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям Владимир Бабкин.
Не с того конца начинается, потому что Кремниевая долина в Калифорнии, она создавалась на базе университетов, и она шла снизу вверх, а у нас как бы сверху вниз, и при том непонятная какая цель – стимулировать стартап, а где выход на, собственно, индустрию. Должна быть прописана какая-то часть индустриальная, что вот эти преференции могут распространяться на промышленные предприятия в части использования разработок вот этого Сколково. Тогда будет понятно, цепочка будет продолжаться и выходить на потребителя.
Депутат Госдумы, в прошлом предприниматель в области высоких технологий Илья Пономарев убежден, что власти сделают все, чтобы построить инновационный центр Сколково. На отведенных в Подмосковье землях возведут корпуса, завезут оборудование и создадут благоприятный налоговый режим. Но проблемы начнутся тогда, когда станет вопрос, а где взять ученых-предпринимателей.
Для российской инновационной системы наличие опытных людей, кого называют обычно серийными предпринимателями, является самой большой проблемой. То есть самая большая проблема – люди, которые хотят и умеют рисковать, которые понимают, как они будут зарабатывать, как они будут выстраивать свою жизнь, находясь в обстановке постоянного риска, начиная какие-то новые проекты, новые технологии. Это в одночасье не создается, и нельзя искусственно такой процесс конструировать. Но можно создать такие условия, при которых этот процесс возникнет, тем более, что в целом уровень предпринимательства, вот уровень индивидуальной инициативы наших граждан, он очень высок.
Конечная цель Сколково – это научные разработки или конкретный продукт?
Это создание механизма постоянного производства новых инновационных продуктов, которые будут востребованы на российском рынке и на международных рынках. Это информационные технологии, это телекоммуникации и космос, это биотехнологии, это энергосбережение и это ядерные технологии.
Президент Дмитрий Медведев решил лично возглавить попечительский совет проекта Сколково. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В прямом эфире программы «Время свободы» известный московский политический эксперт, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук Андрей Пиантковский. Андрей Андреевич, добрый вечер. Более 50 лет назад один кремлевский руководитель, это был Никита Хрущев, уже ездил в Соединенные Штаты, он там знакомился с опытом выращивания кукурузы. Из этого, как известно, немногого получилось. Советский Союз не смог тогда решить свои продовольственные проблемы, массовым образом выращивая кукурузу. Аналогии эти напрашиваются и сейчас. Как вы считаете, насколько успешной может оказаться новая стратегия Дмитрия Медведева по поводу модернизации и научных инноваций? Удастся ли ему перенести опыт Кремниевой долины в Сколково?
Вы знаете, аналогия-то на самом деле исторически более глубокая. Я вот вижу этот медведевский Сан-Франциско как его Амстердам. Это повторение, значит, это вечный сюжет в нашей истории. Царь-модернизатор посещает какую-то индустриальную мастерскую, находящуюся на линии прорыва мировых технологий, и хочет все перенести в Россию. Вот то же самое было с Петром, и этот сюжет повторялся десятки раз в русской истории. Вот сейчас его ученически отыгрывает Медведев. Петр был потрясен всем, что он видел в Амстердаме. Ему там понравились и прекрасные чистые мостовые, шоколадницы, и в первую очередь верфи. Он был озабочен, как государственный деятель, строительством нового флота. Он хотел все перенести в Россию, и он очень многое перенес. Но так, чтобы при этом сохранить и весь стиль своего правления, и лично рубить голову стрельцам, и пытать в подвале собственного сына, например, на предмет несанкционированных контактов с иностранцами. Дмитрий Анатольевич, конечно, никого расстреливать и пытать не будет, но он привезет все эти замечательные игрушки в страну, где в тюрьме сидит Ходорковский, Финк, если вспомнить по регионам, десятки, может быть, и сотни других предпринимателей. Это вечная ошибка наших системных модернизаторов. Они очарованы плодами западной цивилизации, но они с презрением отвергают те корни, те институты Запада, благодаря которым он вновь и вновь вырывается на многообразных направлениях технологического прогресса.
Андрей Андреевич, ну, судя по всему, в Кремле та кремлевская башня, как говорят, которая близка к Дмитрию Медведеву, или в которой он сидит, серьезно занимается вот этим модернизационным направлением, и многие пишут сейчас ваши коллеги о том, что именно это может стать опорной конструкцией Дмитрия Медведева, если он решится идти на второй президентский срок, если ему позволят идти на второй президентский срок. Получается, что там делают высокую ставку на это, и проигрывать им нельзя. У вас есть такое ощущение, что в Кремле понимают, что они делают?
Понимаете, вот меня удивляет в реакции нашего общества на все это модернизационное дело, потому что люди не замечают, а я вот замечаю, потому что я тогда писал и кричал о том же самом. Ведь все то же самое говорили 10 лет назад. Ведь такой авторитарный режим Путина массы либеральных комментаторов воспевало как путь к авторитарной модернизации. Ссылались там на Пиночета и юго-восточных тигров. Но позвольте, 10 лет прошло. Что мешало этим танцорам авторитарной модернизации в течение этих 10 лет? И почему они уверены, что ничего не меняя в институтах, через 10 лет, за следующие 10 лет они достигнут каких-то других результатов?
Значит, вы думаете, что, несмотря на то, что пишет американская пресса, поездка Дмитрия Медведева обречена на то, чтобы остаться экскурсией, туристической поездкой?
Нет, ну как нам комментаторы говорят, американская пресса вообще очень мало об этом пишет. У нас колоссальная информационная асимметрия в наших отношениях. Мы же все время только и говорим об Америке. Вот сейчас 3 дня идут ночью, вечером программа Леонтьева, где он нам рассказывает, как Америка рухнет и доллар обвалится, там плетут какие-то бесконечные интриги против России, все намного хуже. Там просто все меньше и меньше замечают Россию.
Вы ждете каких-то результатов от завтрашнего диалога Барака Обамы и Дмитрия Медведева? Перезагрузка состоялась?
Ну, понимаете, заключен договор о стратегических вооружениях. С одной стороны, это хорошая новость, ну, потому что появилась предсказуемость в развитии этих вооружений, и нас перестали пугать каждый день, что вот-вот американцы лишат нас нашего ядерного щита. Но, с другой стороны, ведь это классическое соглашение времен Холодной войны. Его можно заключить, его и заключали и в 1972 году, и в 1980-м. Это условие, соглашение об условиях взаимного гарантированного уничтожения. Так, чтобы у каждой страны было столько ядерных носителей ракет, чтобы в случае чего мы друг друга могли покончить взаимным самоубийством. Вряд ли это можно назвать каким-то существенным прогрессом в политике 21 века.
Однако накануне визита Медведева и Майк Макфол, советник Барака Обамы и один из главных конструкторов его российской политики, говорил о том, что необратимо изменился тон общения президентов и российско-американского диалога. Говорят уже не только о разоружении, говорят о баскетболе, лица стали более человечными, и мы возвращаемся чуть ли не к перестроечным временам в отношениях между Россией и Соединенными Штатами. Это не так?
Ну, видимо, Майк очень часто видит перед собой лицо самого человечного из всех человечных кремлевских руководителей Владислава Федоровича Суркова, и у него вот складываются такие впечатления.
Андрей Пиантковский, известный московский политический эксперт, в прямом эфире программы «Время свободы» сегодня подводит итоги этого дня. Андрей Андреевич, пожалуйста, оставайтесь в прямом эфире, поскольку мы поговорим еще по нескольким важным международным темам сегодня. А сейчас я напомню, что мы обсуждали первые итоги поездки Дмитрия Медведева в Соединенные Штаты.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Оригинальную программу инновационного визита президента Медведева в Соединенные Штаты обсуждаем замдиректора Института США и Канады Российской Академии Наук Виктором Кременюком.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 23 июня. Несколько минут остается у нас до окончания первой части программы. Успеем мы поговорить о судьбе американского генерала Стэнли МакКристалла. Это командующий войсками международной коалиции в Афганистане. Утром в среду состоялась в Белом доме его встреча с Бараком Обамой. Генерал дал объяснение в связи с своими критическими высказываниями в адрес высокопоставленных официальных лиц США. Эти нелестные заявления приведены в статье в журнале «Rolling Stone» и касаются, в частности, вице-президента США и американского посланника в Афганистане. Давайте в открытии темы послушаем короткий репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Яна Рунова.
Скандальный материал должен быть опубликован в пятничном номере, но сведения о критических высказываниях облетели весь мир. Реакция президента Обамы не заставила себя ждать. Думаю, ясно, что статья, которая должна появиться, продемонстрирует ошибочную оценку генерала, но я хочу поговорить с генералом напрямую, прежде чем приму окончательное решение. Имелось в виду решение оставить генерала на его посту или отправить в отставку. Разговор президента с генералом продолжался примерно 30 минут. Не только члены администрации президента Обамы, не только демократы, но и республиканцы удивлены, а то и возмущены поведением генерала МакКристалла. Даже сенатор-республиканец Джон Маккейн, бывший офицер, считает, что генерал нарушил субординацию тем, что публично подверг критике главнокомандующего вооруженными силами Соединенных Штатов, каким является президент. Вот что думает генерал в отставке Джоулвен. Решение президента зависит от того, насколько он может доверять своему генералу, который должен выполнять приказы президента и министра обороны, связанные с ведением войны в Афганистане. Американской стратегией в этой войне руководит высшее командование, включающее всех тех, кого критиковал Стэнли МакКристалл. Это, помимо президента Обамы, вице-президента Байдена и министра обороны Гейтса, специальный посланник Холбрук, американский посол в Афганистане Айкенберри, Конгресс. Способен ли генерал подчиняться? Вот ключевой вопрос. Один из главных вопросов, которые занимают сейчас экспертов, какую цель преследовал генерал, давая интервью журналисту из Rolling Stone и открыто критикуя высшие лица в администрации. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Мой вопрос к Андрею Пиантковскому, политическому эксперту, прекрасно знакомому с нравами и правилами американской политической элиты. Андрей Андреевич, отправят генерала в отставку, как считаете?
Безусловно. Это просто сознательный вызов. Я, кстати, сразу же отвечаю на вопрос, зачем он это сделал. Он, чтобы спровоцировать, он хочет спровоцировать свою отставку, и у него накипело достаточно много относительно так называемой стратегии политического руководства в Вашингтоне. Я читал это интервью, оно беспрецедентно. Что вы думаете о вице-президенте Байдене, а кто это такой? Вам звонит Холбрук, я никогда не отвечаю на его звонки. И, наконец, как вам показался Обама во время его визита в Афганистан? Uncomfortable and intimidated, смущенный и напуганный. Это отставка, безусловно. Это ответ генерала, я думаю, эти настроения распространены среди военнослужащих в Афганистане на стратегию Обамы, ну просто нелепую с военной точки зрения. Он увеличивает в ответ на просьбу генерала войска до 40 тысяч человек, но заявил, что они все будут выведены к середине 2011 года.
Андрей Андреевич, тут вот что остается не очень понятным. Я слышал ту теорию, о которой сейчас вот говорили, мне она немножко, правда, показалась конспирологической, но тем не менее, предположим, что это так, вы правы. Но генерала МакКристалла считают одним из ярких сторонников президента Обамы до его отправления в Афганистан, но он поддерживал эту стратегию.
Нет, стратегия, он поддерживал стратегию за исключением вот этой положения, что в середине 2011 года, а почему к середине 2011 года? Почему? Потому что начинается избирательная кампания, а вся основная база Обамы в демократической партии, это такое антивоенное движение, писники, и ему совершенно не нужно обвинений в империалистической войне в Афганистане. То есть это подчинение военных и политических целей целям избирательной кампании Обамы.
Если понятно политологам, что отставка должна была воспоследовать в любом случае, зачем Обама лично решил встретиться с генералом, который столько неприятного наговорил?
Ну, он показывает, если хотите, свое великодушие и свое желание поговорить с генералом. Может, тот раскается в своих заблуждениях, признает свои ошибки и будет отправлен в отставку в ситуации менее болезненной для Обамы. Последний такой случай, конечно, генерал МакАртур, который резко выступил против президента Трумэна по поводу стратегии в Корейской войне, и он тогда вернулся в Вашингтон почти как римский военачальник, который хочет объявить себя Цезарем. Но это немножко не тот случай, вернее, совсем не тот случай, но то, что генерал будет использован оппозицией Обамы, это теперь бесспорно.
А то, что говорит Андрей Пиантковский, эксперт сегодняшней программы, косвенно подтверждают и данные из Белого дома и Пентагона. Есть утечка информации о том, что уже составлен список генералов, военачальников, которые могли бы заменить Стэнли МакКристалла на посту командующего войсками НАТО в Афганистане. Это время свободы. Вот главные темы второй половины этого часа. Россия существенно ограничила поставки газа в Белоруссию. Создается новый кинематографический союз. В Петербурге и пригороде начались праздники в связи с 300-летием Царского села. Об этом после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Один военнослужащий погиб и 24 получили ожоги в результате взрыва и пожара в среду на военном полигоне в Рязанской области. При утилизации устаревших боеприпасов загорелись и взорвались два грузовика с порохом. Белоруссия заявляет, что полностью погасила долг «Газпрому» за поставленный российский газ, перечислив в среду вечером 187 миллионов долларов. Как сообщил первый вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко, теперь Минск ждет от «Газпрома» до 10 часов в четверг 260 миллионов долларов в счет погашения задолженности за транзит. Похищенные в городе Ош на юге Киргизии 5 членов избирательных комиссий освобождены, сообщили Интерфаксу в пресс-службе коменданта Ошской области. Женщины узбекской национальности были захвачены в среду группой неизвестных, когда возвращались после занятий по избирательному праву. Причины беспорядков на юге Киргизии должно установить международное расследование, считает представитель парламентской ассамблеи ОБСЕ по Центральной Азии Ким Макюль. По его словам, то, что случилось на юге Киргизии, катастрофа. Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Калифорнию в рамках трехдневного визита в США. В программе визита посещение знаменитой Кремниевой долины. Командующий войсками международной коалиции в Афганистане Стэнли МакКристал встретился сегодня в Белом доме с президентом США Бараком Обамой. Генерал был вызван в Вашингтон для объяснений по поводу оценок, высказанных им на страницах американского журнала «Роллинг Стоун». Под Москвой потерпел аварию военно-транспортный вертолет. Пострадали два пилота. Вертолет К-60 упал в 300 метрах от жилого дома в городе Котельники. Бывший глава Смоленска Эдуард Кочановский, обвиняемый в вымогательстве взятки, объявил голодовку, протестуя против продления срока ареста еще на 2 месяца.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 23 июня. Белоруссия погасила задолженность по газу перед Россией. Такое заявление сделал в конце минувшего дня первый вице-премьер республики Владимир Семашко. Минск, по словам белорусского представителя, перечислил около 190 миллионов долларов в счет оплаты за топливо, однако в российской газовой компании пока не подтвердили получение указанной Семашко суммы. Правительство Беларуси отправило в «Газпром» письмо, в котором уведомляет о начале отбора российского транспортного транзитного газа для поддержания работы своей газотранспортной системы. С сегодняшнего дня поставки газа в Белоруссию сокращены на 60%. Из Минска сообщает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Белоруссия полностью погасила долг перед «Газпромом», заявил в среду вечером первый вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко, главный переговорщик с белорусской стороны по энергетическим вопросам. «Мы позаимствовали 200 миллионов и сегодня в 16:00 перечислили «Газпрому» 187 миллионов в счет погашения долга», сказал Семашко. Теперь, по словам вице-премьера, Минск ожидает, что «Газпром» заплатит 260 миллионов долларов долга за транзит. Иначе транзит газа в Европу будет прекращен с 10 часов 24 июня. Впрочем, Беларусь уже начала сокращать транзит. Объемы транзитных поставок газа Литве и Калининградской области через территорию Беларуси по состоянию на 17 часов московского времени были сокращены на 40%, сообщил генеральный директор компании по транспортировке и поставкам газа «Летовос ДОС» Викторос Валентукавичус. О том, что «Газпром» должен Беларуси 260 миллионов долларов за транзит, Александр Лукашенко заявил во время встречи 22 июня с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.
Перечисляйте нам 260, мы мгновенно перечислим на завтра 192. Но это же разумно. Нет, этого не хотим. Значит, здесь уже не прикрытое давление. Но уже хотя бы подождали, не делали в день начала войны. Это что, символично? Это специально это сделано? Меня, прежде всего, удручает такое отношение к Беларуси.
Александр Лукашенко провел беседы с президентами Казахстана Назарбаевым, Азербайджана Алиевым и временно исполняющим обязанности президента Молдавии Михаилом Гимпу. Официальные сообщения об этих беседах звучат приблизительно одинаково. Цитата. По просьбе Михаила Гимпу Александр Лукашенко детально проинформировал его о сути белорусско-российского газового конфликта и о позиции белорусской стороны в этом вопросе. Молдавским лидерам было проявлено понимание причин сложившейся ситуации. Конец цитаты. Александр Федута, автор политической биографии Александра Лукашенко, считает, что президент Белоруссии осознанно идет на обострение конфликта с Кремлем.
В данном конфликте обе стороны отстаивали свои интересы. Россия пыталась определить те рамки, в которых дальше будут развиваться отношения между Кремлем и белорусским руководством, а Александр Лукашенко решал собственную политическую задачу. Он заинтересован в перераспределении электоральных слоев. Новый его электорат, национально более настроенный, более агрессивный по отношению к России, чем до сих пор, должен увидеть, что Лукашенко весьма эффективен в отстаивании интересов Беларуси. Это не получилось. Лукашенко этот раунд проиграл. Выиграла ли Россия? Это большой вопрос.
Считаете ли вы, что Лукашенко должен будет отступить в какой-то степени, или он будет продолжать наращивать конфронтацию?
Он будет продолжать наращивать конфронтацию, потому что этого требует его новый имидж. Это требует имидж последнего оплота суверенитета на пути кремлевской экспансии. Вообще, я уже сравнивал эти действия Александра Лукашенко с попыткой сделать самому себе харакири. Возможность такая есть, и теоретическая, и практическая. Но зачем страну за собой тянуть?
Считает Александр Федута. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Литва получает российский газ через Белоруссию в ограниченном объеме. Отмечено уменьшение поступления топлива на 25-40%, сообщил генеральный директор предприятия «ГАЗ Литвы». Среди стран и территорий, которые могут пострадать от сокращения поставок газа из России через Белоруссию, не только Литва, но и Калининградская область, Польша и восток Германии. Обозреватель радио «Свобода» Вадим Дубнов беседовал с вильнюсским журналистом Владимиром Скриповым.
По последнему сообщению, где-то с 12 часов сегодня количество поступающего газа несколько сократилось. Тем не менее, руководство литовского газа пока не планирует каких-то акций, связанных с сокращением поставок, и не планирует обращаться в Латвию, где имеется литовская доля в Чулпанском газохранилище. Но речь идет о крупном газохранилище латвийском, где на полях Литва содержит энное количество газа, предположительно около 1 000 000 000 кубов. Это достаточно большой запас при ее 3-миллиардном потреблении в год, где-то треть годового запаса. Это тот резерв, на который Литва рассчитывает пережить вот эти трудные времена, если начнутся серьезные перебои с газом. Но пока, как по первой реакции литовских газовщиков, пока к латышам обращаться они не собираются, используя те резервы, которые имеются в самой Литве.
В самой Литве есть газохранилище?
Нет, само Литве газохранилище, естественно, нет. Но, так сказать, то, что имеется в самой системе газопровода, видимо, хватит там на какое-то количество дней.
Как вообще устроена схема газоснабжения Литвы? А сколько вы получаете через Белоруссию?
Из Белоруссии мы получаем полную дозу. То есть мы получаем где-то порядка, грубо говоря, 3 миллиарда в год. А имеется отдельная ветка, которая идет в Латвию. В Латвии там имеется некий резервный запас. В крайнем случае, если поставки сильно будут урезаны, то временно, какое-то время можно продержаться за счет вот этого латышского резервного источника.
4 месяца вы можете продержаться?
Я не могу утверждать точно, какие там имеются запасы, но они достаточно большие, чтобы продержаться несколько месяцев. Какой-то панической тревоги это сообщение здесь не вызвало, потому что комментарии были очень спокойные. Вот эти все, конечно, перетрубации, они сильно подталкивают все поползновения, которые делаются в отношении строительства терминала сжиженных газов, который Литва собирается строить в Клайпеде. И вот даже сегодня появилось сообщение о том, что Белоруссия тоже заинтересована принять участие в строительстве этого терминала. И через Литву проходит ветка в Калининградскую область. И это было, кстати, одним из аргументов в пользу того, что сам «Газпром» не заинтересован в том, чтобы сокращать поставки газа в Литву, потому что в противном случае пострадает часть российской территории.
То есть сейчас в Калининград газ тоже идет с некоторой ущербностью?
Ну, безусловно. Конечно.
Калининград может рассчитывать на латвийское газохранилище?
Думаю, что, конечно, каждый, прежде всего, заботится о самом себе. И не такие там уж большие запасы, чтобы Литва могла еще делиться с Калининградом.
Вильнюсский журналист Владимир Скрипов в беседе с обозревателем «Радио Свобода» Вадимом Дубновым в прямом эфире программы «Время свободы». Московский политический эксперт, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук Андрей Пьянковский. Я продолжаю беседу с экспертом. Андрей Андреевич, вся эта очередная вот эта история о российско-белорусских отношениях уже вызывает такую трагикомическую реакцию. Уже, с одной стороны, это было много раз, и с другой стороны, повторяется снова и снова. Когда это кончится и в чем причина?
Весь этот спор хозяйствующих субъектов отвратительный уже носит рутинный характер. Но вот вы знаете, вы там включили маленький эпизодик с Лукашенко, и я вам признаюсь, что впервые в жизни я чувствовал себя на одной волне с Александром Григорьевичем, когда он напомнил нам, в какой день был перекрыт газ в Белоруссию. Это 22 июня, самая трагическая дата в истории русского и белорусского народа. И что мы видели в этот день на всех экранах телевизора по всем программам? Первые 5 минут это появлялись бесконечные самодовольные Миллеры, пара Медведевых, Куприяновы, Путины, и с большим удовольствием, с такой оттяжкой рассказывали, как они прикрывают свой крантик, там бросая всякие идиотские фразы, мы, значит, сало и пироги в качестве оплаты и не понимаем. А потом, без всякой перебивки, да, день скорби, свечи, Брестская крепость, это просто было кощунственно. Люди не обладают ни чувством истории, ни чувством своей страны, посвящая этот день своим мелким и грязным играм газовых мультимиллионеров.
Ну, чем все кончится, Андрей Андреевич?
Ну, через два дня все наладится. Это очередная попытка. Понимаете, в Москве потеряли всех 15 лет. Они надеялись, что каким-то образом Лукашенко приведет Белоруссию в кремлевское стойло в качестве субъектов Российской Федерации. А он никогда ни на секунду это не собирался делать, а великолепно использовал все эти мелогармонические неоимперские комплексы кремлевских вождей. Теперь ясно, что это была игра, не понимая, что это Лукашенко этого не добьется, и просто не могут скрыть своего раздражения и вынашивают всякие планы, как бы от него избавиться.
Это конкретные планы, как вы считаете? Есть в Москве человек, на которого они могли бы в Минске поставить? Или это просто игра против Лукашенко, которому нет пока замены?
В связи с ближайшим выбором какие-то конкретные планы. Они отчаянно ищут кандидатуру, которая, ну, как они любят говорить, пророссийскую. Но вот таких пророссийских, которые нужны Москве, их нет вообще. И Янукович не пророссийский, и пророссийский — это человек полностью, значит, находящийся... Вот пророссийский — это какой-то, пожалуй, единственный человек, да и то нам воровывает российский бюджет. Но вот прозвучала мысль в комментариях из Беларуси, Лукашенко, конечно, на этих выборах будет использовать национальную карту. И, по-моему, это давление может как раз ему помочь.
Вы думаете, что он только выигрывает от этого спора? Нет ощущения, что такое прямое и, скажу так, тупое давление Москвы увенчается успехом политическим?
Ну, если под успехом, понимаете, вот в этом основная проблема Кремля. Они никак не могут сформулировать даже сами себе, что они будут считать успехом. Вот я помню гениальную сцену во время очередного конфликта с Грузией. У Лаврова спросили, а что же вы хотите все-таки от Грузии? Он опешил, помолчал так секунд 30, а потом прорычал: они сами знают, что мы от них хотим. Вот примерно такая же ситуация с Белоруссией.
Спасибо, Андрей Пиантковский, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук, сегодня комментировал основные политические события дня. Это был российско-белорусский конфликт по поводу поставок газа и первый день визита президента России Дмитрия Медведева в Соединенные Штаты.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 23 июня. Сегодня в Москве прошло учредительное собрание нового творческого союза кинематографистов. Идею создания такой организации поддержали кинорежиссеры и деятели кино, не согласные с деятельностью возглавляемого Никитой Михалковым Союза кинематографистов России. Новое объединение получило название «Союз кинематографистов и кинематографических гильдий России» или «Киносоюз». Я беседую с одним из инициаторов нового движения, кинорежиссером-документалистом Виталием Манс.
Цель предельно простая. Закончила свою работу уставная комиссия, то есть существует проект устава, который вобрал в себя все предложения, которые были сделаны вот на протяжении последних 3 месяцев. И теперь нужно по нему пройтись и, собственно говоря, проголосовать и принять его. После его принятия членами инициативной группы он передается в Министерство юстиции РФ для регистрации. Вот и вся история.
Можно сказать, что 23 июня – это день рождения нового кинематографического союза?
Знаете, в нашей стране правильнее днем рождения называть не сам день рождения, а официальное признание государством. То есть, а вот когда мы получим свидетельство о регистрации Минюста, тогда, наверное, и будет это днем начала существования.
Кто сегодня принимает участие в этом учредительном собрании?
В учредительном собрании принимают участие люди, которые солидарны с решением о необходимости создания нового кинематографического объединения, а голосовать могут те, кто подписался под заявлением «Нам не нравится», то есть фактически является инициативной группой создания киносоюза. Это порядка 100 кинематографистов разных городов, разных возрастов, разных профессий.
Назовите, пожалуйста, несколько имен из этого списка.
Это и Рязанов, и Сокуров, и Герман Старший-младший, и Хлебников, и Папогребский, и Хамерики, Тандурей, Гельман, Бардин, Наш Штейн, богомолов, я боюсь кого-то не назвать, но, в общем, это я совершенно убежденно могу сказать, что это цвет нашего российского кинематографа.
Так каковы идеологические задачи нового объединения, чем оно отличается или должно отличаться, по вашим оценкам, людей, которые создают этот союз, от существующего союза кинематографистов?
Союз кинематографистов Российской Федерации на сегодняшний день болен, причем глубинно, и не видно даже, так сказать, никаких намеков на его выздоровление. Мы отличаемся тем, что мы действительно кинематографисты, мы действительно делаем кино, мы действительно хотим объединиться в содружество, товарищество кинематографическое. Мы хотим, чтобы наш голос был слышен, мы хотим участвовать в принятии важнейших решений в киноиндустрии нашей страны. И мы хотим, чтобы государство не только услышало наш голос, но и прислушивалось к нашему голосу, к нашему мнению, потому что мы и есть кинематограф.
Сейчас вопрос к вам не как к одному из учредителей новой организации, а как просто к известному режиссеру-документалисту Виталию Манскому. Зачем вам лично нужен этот союз? Вы без него не сможете снимать хорошее кино? Чего вам не хватает?
Лично мне, подчеркиваю. Он, может быть, и не нужен, потому что я уже имею некий статус, возможности решать какие-то свои личные вопросы без участия как одного союза, так и другого. Но если я заинтересован в целом в развитии, ну, скажем, документального кино, то я вижу, что с молчаливого согласия союза кинематографистов государства сейчас наносит серьезный урон российскому документальному авторскому кино. Оно, по сути дела, исчезает. Я с этой целью создал фестиваль несколько лет назад, «Ардокфест», который способствует сохранению и развитию документального авторского кино. Без объединения усилий авторитетных людей, я думаю, что нам не изменить этой ситуации. То есть я убежден, что лично Сокурову, Герману, если задать этот вопрос, они также ответят. Им лично этот союз не нужен. Но когда ты становишься больше, чем просто режиссером, ты начинаешь, а может быть даже обязан, думать не только о личных интересах.
Режиссер-документалист Виталий Манский. Сегодня в Москве прошло учредительное собрание нового творческого союза кинематографистов. Напомню, что в эфире «Радио Свобода», итоговый выпуск программы «Время свободы». Поговорим сейчас несколько минут о ситуации в Молдавии. В Кишиневе перед зданием российского посольства проводят голодовку родители 24-летнего жителя Приднестровья Ильи Казаку. Властям самопровозглашенной Приднестровской республики Казаку обвиняются в шпионаже. Это не первый за последние месяцы случай ареста, произведенный, как уверены правозащитники в Молдавии, с нарушением процессуальных норм и вообще норм закона. Из Кишинева сообщает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Северин.
Илья Казаку обвиняется властями региона в шпионаже в пользу Республики Молдова и уже более 3 месяцев содержится под стражей, рассказывают родители Ильи Казаку.
Он арестован по подозрению в шпионаже в пользу Молдовы. Ну, это же абсурд. Наш сын недавно только закончил международный университет из Кишинева и не успел года проработать главным специалистом по борьбе с неплательщиками налогов в налоговой инспекции, как уже он шпион, великий шпион. Ему грозит от 12 до 20 лет. Ребенок, ему 24 года, какой мог располагать информацией, которая бы подрывала Приднестровье и грозил бы такой огромный срок? Уже 3 месяца, как он содержится под стражей. Мы не знаем, жив ли он.
Живой он или не живой, потому что к нему нету допуска ни адвокатов, ни медиков. Нам не дают категорически, отказывают нам давать свидание с сыном. И в какие станции я не ходила в Приднестровье, везде приходят ответ, что это было все законно, и в законном порядке все было сделано. Так извините, какие там законы, когда я не знаю, где мой сын? Неоднократно я обращалась к министру МГБ Антюфееву. Получила от него письмо, что якобы они со мной обсуждали уже эти вопросы, но они никакие вопросы со мной не обсуждали, и я до сих пор ничего о своем сыне не знаю.
Почему вы устроили голодовку перед зданием посольства Российской Федерации?
Граждане, которые арестовали нашего сына, являются гражданами России. Этот же Антюфеев, который постоянно находится в Москве, министр МГБ ПМР с Приднестровья, он гражданин Российской Федерации. Его все заместители также граждане Российской Федерации. Так кто же должен тогда отвечать за этот произвол?
Абсолютно все влияние имеет только Россия.
Адвокаты из Молдавии не допускаются в Приднестровье. Почему?
Говорят, что якобы наш сын сам отказывается адвоката. Но как верить им, когда моему сыну грозит от 12 до 20 лет, и он может отказаться от адвоката?
Глава Министерства госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики Владимир Антюфеев выступил с официальным комментарием.
Мы системно занимаемся контрразведывательной деятельностью, проводим соответствующие комплексы оперативных мероприятий по скованию действий нашего основного противника, которым является служба информации и безопасности Молдовы, выявляя лиц, числа приднестровских граждан, которые по тем или иным причинам стали на путь предательства интересов своего народа и, подписав соответствующие соглашения со спецслужбой Молдовы, занимаются разведывательно-подрывной деятельностью. Что же их интересует на нашей территории? Какие у нас могут быть секреты? Секреты, как у любого государства. Мы задержали жителя БНДР, некого казака, которому предъявлено в настоящее время обвинение в соответствии с статьей 271 УК ПМР. Это государственная измена в виде шпионажа.
Комментирует глава неправительственной организации «Промолекс» правозащитник Ион Маноли.
Это не единичные случаи, у нас есть еще много таких случаев. Даже если обвинения другие, у людей нет никакой помощи, нет никакой защиты. Они не знают, во-первых, о своих правах, во-вторых, они не могут никак себя защищать.
Участились случаи задержания беспричинного людей, даже похищения людей. Как бы вы охарактеризовали эту ситуацию?
18 лет на левом берегу старались продвигать такие идеи, как будто на правом берегу Днестра живут другие люди, живут монстры, живут агрессоры и враги. Люди уже убедились и разбираются достаточно хорошо в этих ситуациях. Наверное, режиму Тирасполя нужно опять, тем более, что выборы скоро, создать опять образ врага и напугать, и держать в таком состоянии полностью весь регион, всех жителей региона.
Реально Россия может повлиять на ситуацию?
Конечно. И только Россия нам может это сделать. Вся элита Тирасполя являются гражданами России. Российская Федерация поддерживает всячески политически, дипломатически, военным путем, а также финансовым и Приднестровский регион.
Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Петербурге и пригороде начались торжества в связи с 300-летием царского села. Нынешний город Пушкин основан Петром I как императорская загородная резиденция. Сейчас в городе находится музей-заповедник «Царское село». Это памятник градостроительного искусства и дворцово-парковый ансамбль 18-го начала 20 веков. В состав заповедника входит Екатерининский парк с Екатерининским дворцом и другими сооружениями. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольцкая.
Поедем в Царское село. Там улыбаются мещанки, когда уланы после пьянки садятся в крепкое седло. Поедем в Царское село. Мандельштама можно понять. Обаяние этого места, как будто совместившего в себе лучшие черты империи, отказавшись от худших, не выветрилось до сих пор. Царское село идет от шведской Саарской мызы, которую Петр I, выгнав шведов ровно 300 лет назад, передал специальным указом своей будущей жене Екатерине. Так что оно, можно сказать, родилось вместе с империей. Но поскольку оно с самого начала было задумано как место радости, отдыха и развлечений, то здесь всегда было больше садов и цветов, чем желтизны правительственных зданий. Где розы, там и соловьи. Начиная с Пушкина, возвращенного в Царскосельском лицее, поэты слетались на мед здешних лугов. Как-никак Иннокентий Анинский и Николай Гумилев царскоселы, да и Ахматову представить без царского села невозможно. Кстати, юбилейные торжества начались в день ее рождения. Но имперский дух присутствует все равно, хотя бы в виде размаха торжеств, которые продлятся 5 дней и на которые потрачено аж 6 миллиардов рублей. В эти дни в Пушкине откроется Дом молодежи, дворец бракосочетаний, новый ЗАГС в запасном дворце, будет освящен собор Святой Екатерины. Список юбилейных выставок и концертов Дылинин, начиная с выставки «Жизнь в русском стиле» и фестиваля «Царскосельский дивертисмент» и заканчивая открытием после реставрации 3 парадных залов Екатерининского дворца и 3 павильонов. Французские сады вылизаны садовниками, английские политы дождями, нагая дева грустит у разбитого кувшина, и дух кого-нибудь из старскосельских поэтов, я не сомневаюсь, отпросился сегодня из Элизиума, конечно, не в город Пушкин, которого он не знает, а именно в Царское село, звучащее музыкой для уха.
Из Петербурга, простите, Татьяна Вольская. О празднике 300-летия Царского села и восстановлении городских исторических объектов говорит заместитель генерального директора Петербургского научно-исследовательского института спецпроект «Реставрация» и член Совета по культурному наследию при правительстве города Михаил Мильек.
Мы довольно сильно критикуем охрану наследия в Петербурге. Но город Пушкин дает нам все-таки лучший пример по сравнению с Петербургом. Там не ведется высотного строительства, там более не менее сохраняются особенности планировочной структуры города. Если сказать о реставрации в преддверии 300-летия, довольно много сделано самым положительным образом в музее-заповеднике. Отреставрирован Эрмитаж, архитектор Растрелли, который 40 лет стоял закрытым. Начали второй этап работ по Александровскому дворцу, который сравнительно недавно полностью был передан во владение музея-заповедника. Еще можно добавить большие работы по дворцовой церкви, которая освобождена от лесов, позолочены главы. Многое остается. Еще нужно в порядок приводить Александровский парк. В хорошем состоянии только Екатерининский. Еще больше работы предстоят по Бабровскому парку. В частности, остро нуждается в консервации руины Бабровского дворца. Лишь только намечена судьба примерно 30 деревянных домов застройки исторического центра Пушкина. Они пока что расселены, а это всегда для любого дома, а для деревянного в особенности опасность. Предполагается уже после юбилея провести торги с обременениями, с определенными требованиями с точки зрения сохранения предметов охраны. Так что нельзя сказать, что Пушкин приведен в идеальное состояние. К сожалению, по дворцу Юсуповой работы далеко не завершены, но, тем не менее, все-таки, если сравнить плюсы и минусы, у меня ощущение, что плюсы несколько превалируют.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 23 июня подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская, был архитектор Михаил Мильек. В Пушкине начались празднования, посвященные 300-летию Царского села. Вот так обстояли дела в среду, 23 июня. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был сегодня Андрей Шарый. Прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». Сразу после новостей у нас программа «Поверх барьеров». В сегодняшнем выпуске коллеги Дмитрия Волчика, обсуждение финансовых проблем российского кинематографа. Это интересная дискуссия. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Белорусская сторона не предпринимает никаких...
Мне действительно очень интересно начать свой визит в Соединенные Штаты Америки.
Честно говоря, боимся, что весь Трамп еще не повторилось.
Рамзан Кадыров, поставленный федеральными властями править Чечней, однажды сказал: «Женщина – это собственность, которая принадлежит мужчине».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.